память великих людей в церкви, когда мы отмечаем события церковной жизни, когда мы празднуем все то, что связано с Евангелием и христианством, то эти празднования всегда имеют свою глубокую отличительную черту. Отличительную от того, что имеет место вне церковных празднеств и торжеств. В чем эта отличительная черта? В том, что, вспоминая какие-то события из жизни Христа, Богоматери и святых, мы всегда открываем еще одну страничку души. Не какую-нибудь страничку, а тайную страничку, которая, с одной стороны, кажется и видна, но на самом деле далеко скрыта от поверхностного взора. Мы открываем страничку красоты души человеческой. И это в любом праздновании церковном. Я обращаю на это внимание, что, к сожалению, как-то красота, ее восприятие и понимание даже ее исчезает из нашей жизни. Все исчезает. Вы обратили, наверное, внимание, что нам больше всего предлагается сейчас в средствах массовой информации? Безобразие. Какие-то карикатуры, какие-то насмешки, какие-то противоестественности. Что-то такое, что совершенно не соответствует природе души человеческой. Все ищут чего-то такое сенсационного. А что оно такое обычно? То, что выходит за рамки естественного, законного, нормального, прекрасного. Так вот, я отмечаю память, конечно, такого великого человека, как святитель Игнатий, мы действительно открываем здесь, открываем некую таинственную сторону души человеческой. Я даже не говорю о нем, он только иллюстрация, он пример. Может быть, об этом поговорим. Но главное это что? Заключается в том, что здесь мы приоткрываем то, о чем говорит христианство, говорит настойчиво, с самого начала. Что же, о чем оно говорит? О какой-то красоте оно говорит. Вы знаете, один из великих святых, Макарий Египетский, которого называли земным богом. А знаете за что? За необычайную любовь к согрешающим людям. Вы знаете, привыкли слово «согрешающим»? И так это что? А представьте себе негодяя, преступника, ужасного злодея, за необычайную любовь к согрешающим людям. Вот здесь мы вдруг начинаем ощущать, вот оно где сокрыта какая-то красота, не чисто даже внешняя, не поверхностная, а красота души человеческой. Но в чем она заключена? О чем говорит христианство? Чему научает нас вот этот сегодняшний праздник? Мы же говорим о духовной красоте. Слово «духовное» так уж часто сейчас употребляется, что где только его и не встретишь, к чему только его не прилагают. Иногда начинаешь уже себя щупать. Не духовен ли я совсем стал? И есть ли у меня тело? Всюду духовность. А вы посмотрите, какое различие между христианским пониманием духовности и я бы сказал, ну, светским, ну, мирским, скажем так. Ведь в мирском понимании что такое духовное? Ну, мы все представляем. Это хорошее развитие человека. Интеллектуальное, эстетическое. Ну, это нравственное поведение, конечно, естественно. Умение вести себя вообще и в обществе, и, может быть, и в семье. Это общее развитие человека. Это его, если хотите, эрудиция даже. Вот какой духовный человек. Смотрите, написал такую музыку. Какие его произведения. Как он много знает. На одной из последних лекций я провел такой эксперимент, только не удивляйтесь, пожалуйста, то, о чем я буду сейчас говорить. Вы наверное, можете себе представить, а те, кто соприкасался со студентами духовных школ, то те, наверное, и знают, что они могут делать все, что угодно. И я, имея это знаю, я предложил своим студентам пригласить сейчас же немедленно на лекцию господина беса. Правда, я попросил на голову одеть дорогую шляпу какую-нибудь и на ноги какие-нибудь ботинки, чтобы не было особенно видеть его безобразия. И я спросил, вы теперь все, конечно, видите, все кивают головой, ну, конечно же, видим, ну, еще. И вот теперь давайте проведем ему экзамен сейчас. И я начал мысленно проводить экзамен, поскольку студенты все очень хорошо понимают мысленный язык. После экзамена, который продолжался 30 секунд, ну, там же в том мире вечность по другим категориям располагает. Я говорю, вот видите, господин Беста так знает богословие, как не знают все профессора мира богословия вместе взятые. Все знает. Посмотрите, как он знает все науки, как искусство, как знает он историю. Посмотрите, как он себя деликатно ведет, себя хорошо хвостиком помахивает даже и никого не трогает. Посмотрите, это же чудо! Что мы должны ему дать сейчас? Все степени богословские, какие только есть. Да и не только богословские, но и научные. То, во что мы верим, он знает. То, о чем мы говорим, он видит. Вы его видите, друзья, с кем вы встретились-то? Чудо духовности! Ну, господин бес, ну теперь перекрестись. И поклонись Христу. Фррр, и исчез наш господин бес. Как не бывало. Что ж такое духовность, о которой говорит христианство? Если это ни то, ни другое, ни третье. Что же оно такое есть? В общем-то, скажу так даже, духовность и красота это синонимические понятия в определенном, конечно, смысле. Что же оно есть такое? Скажу так, что духовность, конечно, есть какая-то высокая, которая возвышает человека, которая очищает человека. Есть и падшая. Вот с ней-то мы и встретились на лекции. Есть и падшая духовность, который, кажется, с одной стороны, все знает, все понимает, все видит, но какой-то стержень присутствует в ней ужасный, который омрачает все и пресветлую красоту превращает в какой-то темный мрак. Есть душевность, духовность падшая, которая, если хотите, проявляется у человека в самых отрицательных движениях его души, высвобождая его инстинкты, самые дикие и омерзительные. Но не о ней же сегодня говорить. Это мы и так очень хорошо наблюдаем и видим. Есть высокая духовность, или это красота, и что же она такое есть? Я почему об этом говорю? Ну, просто день памяти святителя Игнатия, это самый подходящий как раз день для того, чтобы поговорить о таких вещах. Что мы у него находим? Что находим, во-первых, в нем самом, а потом, что находим и в его творчестве. Все те, кто соприкасался с его жизнью, наверное, качали головой и удивлялись. Он, получивший блестящее образование, причем где? В семье. 15 лет он знал уже несколько языков, даже древние латинские, греческие, европейские языки, уж не говоря о прочих вещах, историю, богословие, талант блестящий и разносторонний. Красавец редкий. Ой, женщина, мне закрыть об этом, наверное. Так. Он не только поступает в высшее инженерное училище, там, знаете ли, поступает. Нет, он сдал так экзамены, во-первых, опередил не только всех, кто поступал вместе с ним, его приняли сразу на второй курс, поскольку познания его были потрясающие. Он стал любимцем императора, императрицы царского дома. Полное благоволение к нему, но еще блестящий человек. В Академии художеств, главой которого был его родственник Оленин, он приходил к нему, там встречался, там были на этих вечерах и Пушкин, и Гнедич, и Крылов. Там он декламировал, и, как пишут биографы, с большим одобрением к нему, как к начинающему литератору, относились эти светила мира. Что дальше происходит? Вы знаете, он не находил себе покоя, этот человек. В чем? Что его беспокоило? В то время, это же была эпоха Александровская, эпоха после Французской революции, я бы сказал так, духовной революции, которая произошла после войны 1812 года. Ой, сколько к нам нахлынуло оттуда духов, самых разнообразных, мистических, которые совершенно ничего не знали о православии, но каждый из которых трубил, что он и есть истинное мировоззрение, истинная вера, истинная религия. Вы знаете, примерно было то же самое, что и сейчас у нас. Вы знаете, как удивительно повторяются эпохи. То же самое невероятный винегрет. Кого только чего-то не было. Как и сейчас. Вы знаете, сколько сейчас духов налетело к нам в России? Боже мой! И все трубят, что они лучшие в мире. А не то, что это ваше православие. Игнатий, тогда еще Дмитрий, был как раз в этом водовороте. «Где же истина?» – говорит он. Металась душа его. Первое, что я вам скажу, украшает человека, первое, что делает его действительно человеком, это его паразитное искание. Он не мог удовлетвориться вот той изумительной внешней жизнью, которая окружала его. Еще раз повторяю, он уже был в высших слоях общества. Человеком, которого с восторгом принимали в любой круг, не мог удовлетвориться. И чем занимался? Где же она, истина? Что это значит? А зачем же живет человек? Зачем он живет? Когда он как свечечка, раз, и сгорела. Столько планов, столько дел, столько идей, раз и нет его. В чем происходит это? Удивительно. Удивительно быстро происходит. Человек, сколько он ни прожил, оглядывается назад, смотрит, и что видит? Сон. Сон, как во сне все это прошло. И умный человек начинает понимать, что точно так же, точно с такой же скоростью, с моментальностью так же, он окажется у последнего мгновения в своей жизни. Немного ума надо, чтобы понять это. Совсем немного. Ну, если, конечно, человек будет думать. Так вот, что его, во-первых, что его отличало от общего круга многих его знакомых, за ничтожным количеством его друзей, почти одного, там, Чихачева, тоже дворянин, он искал, зная древние языки, он читает латинскую литературу, читает литературу католическую, зная греческий, древнегреческий язык, он читает отцов восточных на этом языке. Уж не говорю, что он был прекрасно знаком с литературой русской, но особенно литературу какую проходили там, как сейчас в университетах, институтах, Ясно какое? Светское. Он здесь читает и пишет затем. Я встретил удивительное согласие, читая восточных, то есть греческих, святых отцов. Поразительно. Люди, которые жили в совершенно разные эпохи, имели различный образовательный уровень, часто очень небольшой, незначительный, различного социального положения, различного интеллектуального развития. Он говорит, меня поразило, что они все пишут, какое удивительное согласие нахожу я в них, в тех, которые построили свою жизнь на началах Евангелия. Меня это поразило, говорит он. Я не нахожу этого в других писаниях. В частности, он говорит о писаниях латинских, то есть римо-католических, и затем протестантских. Он говорит о тем, там разгорячение, там кровь, там ищут восторга, там ищут сразу же благодати, бросаются в объятия Бога немедленно. Здесь, говорит, я нашел другое. Я нашел разумное, спокойное осмысление человека, его понимание и понимание то, что необходимо действительно для человека, чтобы он был человеком. Вообще, если отвлечь сейчас на мгновение от этого, то хочется сказать, кто такой образованный человек? Многие думают, что это тот, который много знает. Чепуха это. Это еще совсем не образованный человек. Можно окончить 10 институтов или сколько хотите, быть необразованным человеком. Что такое образованность? Видели когда-нибудь матрешку? Ну, конечно, но тоже не видел. А вы знаете, из чего они делаются? Сначала делают болваночку, деревяшечку, из которой можно сделать какую угодно и симпатичную матрешку, и какого-нибудь, знаете ли, дьяволочка, кого что угодно можно сделать, любой образ придать можно этой болванке. Образ образования заключается в том, чтобы человек понял смысл человеческой жизни, понял и постарался свою жизнь вести в соответствии вот с тем образом, который он нашел в качестве действительного идеала, если хотите, или нормы человека. Образование. Человек, который не имеет мировоззрения, не имеет фактически, то есть который не думает об этом, который не ищет истины, который живет, знаете ли, стихийно, как вода, течет, течет и течет, так и жизнь течет и течет, встал, выпил чашку чая, бегом на работе тра-та-та, после работы тоже, пришел домой, левой ногой правую кнопку телевизора нажал, опять поел, опять заснул, и так каждый день. А зачем ты живешь? Странное дело. Зачем я учусь? Более-менее знаю. Зачем работаю? Ну, понимаю. А живешь зачем? Образованный человек только тот, который знает, зачем он живет. У него есть этот образ, которому он может следовать. И не только следовать. Если хотите, он может привести аргументы, почему он следует этому образу, а совсем не тот, который живет, простите меня, растительно-животной жизнью. Почему об этом особенно приходится сейчас говорить? Потому что к этому нас приучают. Не думайте ни о чем, кроме развлечений. Помните, как древние римляне говорили, когда императора выносили, когда он шел по Риму, «Панам эт серцензес» вопила толпа. «Хлеба и зрелищ, больше ничего нам не надо». Боже мой, какой ужас! Представьте себе, в Библии есть изумительные слова. которые хорошо звучат по-славянски. По-славянски. Вы знаете, славянский язык – это очень красивый язык. Мы его, конечно, может быть, не очень хорошо понимаем сейчас, но не трудно его понять. Это красивый язык. И вот слова там есть. Человек в чести был, быв не в разуме, приложися с котом бессмысленным и уподобися им. Эти слова, знаете, когда были сказаны? Перед потопом. С котом бессмысленно уподобися и приложися им. О каком тут образе говорит? Никто ни к чему не думает. Так вот, есть люди, у которых какой-то особый огонек в душе. Вы скажите, когда надоест, начните хлопать что-нибудь и захлопайте. Так вот, есть люди, у которых есть какой-то огонек в душе, с которым рождаются. Прям рождаются, не могут найти себе покоя. Вот Достоевский, например, точно такой же был. Тоже чудак такой, все искал. Помните, писал? Моя Санна. Асанна кому? Богу. Через горнило сомнений прошла. Ух, какие у нее сомнения. Кто смотрел «Братья Карамазовы», так, наверное, обратили внимание, что там выплевывает Иван Карамазов. Ну что? Ух, как интересно. Какие горнила, какие сомнения прошел он. Дмитрий Брянчанинов, военное училище, блестящий офицер, ищет. И знаете, что? Куда он пришел? В Александр Невскую лавру. Пришел узнать у них, у монахов, как же они думают, как они понимают, что такое, в конце концов, христианство, какой там образ мысли, что за истина скрывается там, в этом тайнике. Вот здесь, я скажу, ему еще повезло. Далеко не всем в то время могло бы это случиться такое. Повезло ему. Он встретился с одним замечательным человеком. Его, по крайней мере, познакомили, который впоследствии стал оптинским старцем Львом. Тогда он был еще Леонид. С ним познакомился. Многое получил. Вдумчиво относился ко всему. Не безрассудно. Не думайте, что просто так сказали ему и поверил. Нет, нет. Все осмысливо. Искал действительно оправдание тех идей, которые он встречал. Он приобретал веру, обоснованную, если хотите, аргументированную веру, а не слепую. И вот здесь он совершает поступок, который потряс буквально всех, начиная не с кого-нибудь, а с самого императора. Императора. Или хотите с его родителей. Он просит отставки, окончив военно-инженерное училище. Отставки. И прямо заявил, что он хочет стать монахом. Правда, об этом он когда-то говорил отцу, но отец не придал никакого значения, когда ехали они в Питер. Ну что за глупости, говорит этот мальчишка, 15-летний. А теперь что? Когда он заявил об этом, гнев обрушился на него. Император немедленно посылает его строить одну из крепостей вместо отставки. Правда, вот промысл Божий действует над каждым человеком по-своему. Его поразила болезнь там тяжелая. И он вновь подает прошение, и его удовлетворяют. И вот здесь происходит. Он бросает все и идет в монастырь. Правда, не думайте, что он сразу становится монахом. Нет, нет. Он идет в монастырь. Просто. Идет послушником. От него отрекаются родители. С ним не хотят иметь уже места никто из высшего общества. Все, отрезают его полностью. Что происходит с человеком? Подумайте только. Можно сказать, ну что, он с ума сошел? Почитайте и увидите. Так сумасшедшие не пишут. Вы посмотрите только на его портреты, если видели. Это же умница. Прям ум и благородство. Так и сияют буквально из его лица. Что вы? Это действительно светило. Вот так. Вот это интересно. Что произошло с этим человеком? Какой поступок он совершил? Ну, дальше мы же говорим не о биографии, конечно, его. Хотя много очень есть любопытнейших моментов его жизни, которые, конечно, заставляют задуматься каждого человека, кто серьезно знакомится с ним, с его жизнью и с его трудами. Когда он стал настоятелем Петербургского монастыря, это Троице Пустой, он очень скоро приобретает огромный авторитет. Сравнительно еще молодой человек. К нему обращаются многие писатели, композиторы, поэты. Посмотрите его письма, с кем он переписывается, какие дает интересные характеристики и картин, и музыки. Обратите внимание, тонкий знаток, у него замечательно тонкий вкус. И не просто дело вкуса здесь не дело только вкуса, а он дает оценки с той точки зрения, о которой вы говорили, с духовной точки зрения. Что это за точка зрения? Что это такое? Речь идет даже не о морали. Не подумайте. Правда, когда он критикует западную живопись, и критикует достаточно подчас резко, то он говорит, чем она наполнена. Это даже религиозная живопись, кстати, имеет. Стоит об этом знать, чем наполнена эта западная, религиозная даже живопись. Он присваивает один термин наряду с многими, но главное – сладострастие. Точно. Точно. Это изобилие. И второе – каким-то карикатуризмом буквально, который затем уже привел к самым негативным последствиям, которые мы можем наблюдать сейчас, в настоящее время. Сладострастием наполнено там. Какая там духовность? О духовности никакой речи не идет. Там мало святого. Вот здесь-то, давая характеристику многим произведениям, как музыкальным, так и поэтическим, так он оценивает их с другой точки зрения. С точки зрения вот той духовной красоты, который глубоко присутствует в человеке, но которое, к сожалению, завалено хламом. Хламом. Больше всего хламом, наверное. Вот больше всего чем интересно. Христос в одной из своих проповедей сказал, обратившись к ученикам, «Не отягощайте себя чем? Объедением?» Ну, понятно, конечно, да. Затем похуже, пьянством. И затем называют, как уже высшее и самое страшное, суетой житейской. Вы знаете, объелся человек, но отдышался, но ничего, пришел в себя. Опять может что-то делать. После пьянства уже похуже. И голова долго может болеть. Да и что-то такое, не все в порядке. Но можно опять пришел в себя, опять ничего. Опять может и подумать, и почитать, и заняться суетой житейской. Самое страшное дело не оставляет человеку ни минуты подумать о себе, о смысле жизни, о Боге. Ничего не оставляет. Ух, какой ужас эта суета житейская. Так вот, когда он дает характеристики и оценки тому, что ему предлагается на отзыв, если хотите. Просят его мнение. Он оценивается с другой точки зрения. Оценивается с точки зрения той, если хотите, святыни, вот которая звучит здесь или нет. Или тут наполнено все суетой, уж не говорю, еще хуже сладострастием. Вот с какой точки зрения он оценивает то, что ему предлагается. И к нему тянулись. Скажи, отец Игнатий, да, как ты думаешь, как ты понимаешь то или другое? Святитель Игнатий многое сделал даже во внешнем плане. В чисто внешнем каком? Ему дали разрушенную совершенно обитель, Троицерковь, пустынь. Он потрудился там очень много. Кстати, хочу сказать, он, который жаждал уединения, затвор, молитвы, вынужден был заниматься этими внешними делами. И здесь показал он действительный, я бы сказал, просто блеск. Ну, ему император повелел. Извольте привести эту пустынь в такой монастырь, который был бы, соответствовал бы самой столице. Что самое главное в его наследии? Вот это очень важный вопрос. Вот мы говорим очень часто о духовности и нравственности. А ведь, знаете, совсем разные же вещи. Его творения вовсе не исполнены нравственных наставлений. Там они есть, конечно. Нет, его сочинения исполнены именно духовного назидания. В чем же разница? Разница вот в чем, и она очень существенная. Многие, не понимая этого, даже смотрят на церковь, как на носительницу только нравственных начал жизни. Это правильно, да, и нравственно. Но не нравственность составляет корень. Совсем нет. А духовное состояние человека и общества определяет всю жизнь общества. Нравственность – это более поверхностный уровень. Что такое нравственность? Это не что, как образ моего отношения, поведения к окружающему миру, к людям, к семье, к закону, к различным установлениям, обычаям, то есть то, что можно видеть, то, что наблюдаемо. Духовность как раз совсем другое. Духовность скрыта в человеке, как корни у дерева. Мы не видим, о, какое деревце хорошее, о, какое дерево плохое. Корней-то мы и не видим. Вы знаете, удивительное дело, что та нравственность, которая не основывается на соответствующей духовности, она может оказаться ужасным явлением. Например, человек не нарушает никаких законов, никого не оскорбляет, ведет себя очень прилично, не ругается даже, представляете, вообще редкое явление, как же это такое, да? Так, в семье все у него нормально, он безукоризненно нравственный человек, вы ничего не скажете против него. А ведь вы знаете, что при этом может быть? Этот нравственный человек в то же время исполнен такого самолюбования, такого тщеславия, такой гордыни, такого мнения о себе, что вы скажете, когда соприкоснетесь, может быть, и это проявится, то это избавь Бог не от такого нравственного человека. Есть такое великолепное выражение – святой сатана. Духовность заключается не просто в нравственности. Конечно, где есть духовность, там будет нравственность. Без нравственности невозможна духовность. Но она-то в чем заключается? Вот этому посвящены творения святителя Игнатия. Его изумительные письма. Что же он там говорит? Он говорит о том, что Когда мы говорим о духовности, то мы говорим в конечном счете о богоподобии. То есть говорим о чистоте человека от всяких гадостей. Или, скажем так, религиозным языком, от страстей, от грехов. То есть каких? Причем каких? Не только тех, которые касаются нравственной стороны человека, его жизни, нет, а от скрытых, от его зависти, от его лицемерия, от его человекоугодия, от всяких, знаете ли, движений души, о которых он никому никогда во веки веков не расскажет. Помнишь, как у Достоевского, где он пишет, по-моему, в униженных и оскорбленных, пишет, как там, так, говорит там, кто там, князь или, да, по-моему, говорит, что если бы только открылось то в человеке, что он скрывает не только от знакомых, не только то, что он скрывает от своих друзей и родных, но и то, что он скрывает от самого себя, то, как он пишет, Достоевский, то, наверное, и миру можно было бы задохнуться. Что скрывается в душе человеческой? Оказывается, как он Достоевский говорит, там и Бог, там и дьявол, там идет борьба, там борьба в этом сердце человеческом. И эта борьба совершается на каком же, на каком поле сердечном, что оцениваем? Это сердце человека, это его совесть. Это совесть человеческая, которая у христианина наполнена евангельским содержанием, то есть евангельскими заповедями. Понимаете, без Евангелия что? Ну, я кого-то осудил, ну и что? Ну и что? И душа не болит. Позавидовал кому-то, ну и что? Правда? Евангелие говорит, не ну что, а ты ранил свою душу, учти им. Каждое твое дурное движение ранит душу твою. И вот что такое грех? Это рана, наносимая человеком самому себе. Это не закон от Бога данный, знаете ли, для того, чтобы помучить людей. Нет, это предупреждение Божие. Не осуждайте никого. Не раните себя, не убивайте себя, не завидуйте, не терзайте свою душу, не тщеславьтесь, не мучьте себя. Слышите? Оказывается, грех – это все то, что ранит мою душу. Тому человеку и море по колено, что я его осуждаю, он даже не знает. А себя я уничтожаю. Что я делаю с собой. Так вот, когда мы говорим о духовности, о которой он пишет, очень много святитель Игнатий пишет, это, кажется, вот та сокровенная жизнь души внутри, которую каждый человек в себе знает, чем он живет, к чему он стремится, что он хочет, что он жаждет. Вот она, где духовность. И как важно понять, что именно вот эти стремления человека, вот эти тайные, если хотите, движения его души, они и определяют все формы, все направления жизни человеческой. Отсюда рождаются идеи, отсюда целые философские концепции, отсюда политические доктрины, отсюда культурные явления разного плана. Откуда? Дух творит себе формы. Вот откуда. Вы посмотрите, к чему подошли. То, что, оказывается, люди даже не видят и не знают. Самое главное, что определяет всю совокупность всех явлений нашей жизни, где оно? В душе человека, в духе, в его духовности, оказывается. Вот откуда идет все. Мы часто думаем, откуда же такие идеи, откуда такие мысли, откуда это, откуда? Все исходит из души, из сердца человеческого, над которым, кстати, он и должен трудиться. Вся суть христианства, оказывается, сводится к тому, чтобы человек трудился, от него, оказывается, зависит, от меня зависит мое состояние душевное. Борюсь я своей завистью или нет, своим тщеславием, или я упиваюсь. Слышите, я могу упиваться. И бедный человек живет себе, мираж создает и упивается мыльными пузырями. Бог говорит, что ты делаешь? Ты что делаешь? Чем ты живешь? Так вот, духовность определяет все, в частности, и нравственность человека, конечно. И это определяет, и все прочее. У святителя Игнатия, поэтому об этом, собственно, все его творения посвящены именно этому моменту, раскрытию именно вот с разных сторон. Он говорит о различных законах духовной жизни, о которых вы, к сожалению, подчас даже и не знаете. Спросите о духовной жизни, он скажет, ну а что это? Ну знаешь, завтра, знаю. Ну исполняю, нарушил кайся, и вся духовная жизнь. Да? О, нет. Святитель Игнатий много пишет об одном из важнейших деланий духовной жизни, о молитве. Там, где нет молитвы, оказывается, там нет вообще духовной жизни. Ну, как интересно, правда? Оказывается, если я не молюсь, если я приду в храм и мечтаю, направо-налево посмотрю, осуждаю, или напротив, я побыл в храме, совесть моя чиста. А молился я? Как-то Василия Блаженного спросили, много народу в храме было? Он говорит, нет, всего два человека. А храм был полон. Духовная жизнь, оказывается, невозможна без молитвы. И этому у Игнатия Брянчанина посвящено огромное количество его строк. Он непрерывно об этом пишет. И на что обращает при этом внимание, что очень важно. Оказывается, молитвой, сейчас не говорю какой, молитвой можно действительно приблизиться к Богу, а можно сойти на дно адово. У как, вот это интересно, молитвы на дно адово. Слыхали когда-нибудь такое? Как он предупреждает об этом. Есть молитва правильная, есть молитва лживая. Слышите, что пишет? Правильная молитва та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Ибо есть в чем каяться каждому человеку, особенно если он заглянет внутрь своей души. Неправильная молитва совершается без внимания, с исканием всяких благодатных состояний, мечтаниями, совершается сейчас со скоростью света, тра-та-та-та-та-та-та. Отче наш, попробуйте так, как он владыки, обратитесь. Придите с прошением к нему и вот так изложите. Я думаю, разговора не получится. Даже могут быть какие-то печальные последствия. Как часто к Богу обращаемся, какой ужас. И человек спокоен, вычитал молитвы. Вот он и духовность соответствующая. Мало того, что человек ничего не получил, мало того, что это оскорбление божества. Я говорю, мало, уж есть еще более страшное, что он при этом мнит о себе. Он совершил молитву. Он совершил богослужение. Вы слышите, что? То есть прямо растет дьявольщина в душе. Оказывается, молитва-то может быть правильной, а может быть лживой. Как важно это понимать. Потому что мы много слышим часто о молитве. А что это такое? Ох, какая благодарность огромная святителю Игнатию за то, что он так много посвятил в своих трудах, в своих обращениях к людям, этому важнейшему моменту, важнейшему деланию в жизни христианина. Ибо без молитвы правильной, внимательной, покаянной, благоговейной не может быть никакой духовной жизни. У него есть еще один, очень, то есть не один, множество разных моментов. Я только хотел бы спросить, когда я должен прекратить? Да, а то я боюсь, да, что...
Пока не хлопает.
Пока не хлопает, все ясно. Вы не забудьте хлопать. Как? Нет, я понял, кончаю.
Нет. Еще.
А я там радовался, что уже все можно кончить. Все можно это так. Ну хорошо, ну поскольку, я знаю, такие собрания бывают же редкими, правда же? И все-таки иногда можно уже поговорить о некоторых вещах. Ну что, ну уж пришли, ну посидите немножко, ну ладно, потерпите. В терпении вашем стяжите души ваши. Есть такое выражение в Евангелии. Без терпения ничего же не сделали. Вот еще один момент, на который можно было бы обратить внимание, и, может быть, следовало бы даже обратить внимание. Этот момент, который связан не только с общими, так сказать, христианскими положениями, но он особенно имеет большое значение для богословов. Богословы, они все знают, так что имейте в виду. Поэтому они ничего не знают. Так вот, поэтому он объясняет. Что же он объясняет? Вот скажите, вот важнейший такой вопрос. А что же совершил Христос? С чего начинается приобщение к Нему? Что Он сделал? Не правда ли? О, как интересно. Мы употребляем постоянно слова. Он нас спас. Он искупил. Ну хорошо, но слова-то да, можно назвать X это Y, а Y это Z. Это, конечно, великолепно. Лучшего не придумаешь. А действительно, что же Он сделал? Как хорошо об этом опять-таки пишется Дмитрий Игнатьевич. Что Он сделал? Действительно. Что значит Он искупил? Что Он выкуп? Искупил то выкуп. Кому же Он принес этот выкуп? Он прекрасно знал замечательные слова Григория Богослова, который писал, вот меня беспокоит, говорит, меня интересует, кому же принес жертву Христос? И начинает перечислять, вы знаете, очень интересное перечисление. Кому? Богу Отцу? Да разве Отец меньше любит людей, чем Он, Сын? Зачем же ему надо было? Дьяволу? Как это ужасно, что Бог своей твари, да еще падший, да, себя предлагал ему жертву. Тоже нет. Кому же? И он отвечает, нужно было человеку осветиться человечеством Бога. То есть, жертва Христа принесена кому? Нам. Кому приносит жертву человек, который жертвует своей жизнью за другого? Кому? Ему. Его спас, сам погиб. Ему? Да. Оказывается, вот кому принесена жертва. Подумайте только, нам принесена эта жертва. Что же он сделал? Что сделал он? Он действительно освятил. Осветил. Каким образом осветил? Есть закон, знаете, есть закон, который мы постоянно наблюдаем и мало обращаем на него внимания. А закон заключается в следующем. Именно. Сломал человек ногу. Что для этого нужно? Спрашиваю, где Иван-то? Там в больнице лежит, нога на вытяжке. Ой, бедный, помоги ему. А что, нельзя без вытяжки? Да нет, говорят, надо вот, чтобы... Все, бедный страдает, верно. А оказывается, закон элементарный. Что бы мы ни повредили, для своего исцеления требует какого труда, подчас каких страданий, а если мы возьмем даже военные действия, смерти, жизнь отдают даже за то, чтобы исцелить, то есть восстановить, исправить, спасти человека или спасти Отечество. До смерти страдания нужны. Вот здесь-то и раскрывается смысл Христовой жертвы. Вот, оказывается, что Он сделал. Он на кресте Он святил. Помните, Он же страдал, Он же умер. То есть Он принял нашу человечность. Так и эта человечность-то как раз и оказалась той, которую надо было исцелить. Вспомните, какая разница между Его жизнью до страданий и по воскресении. Вдруг он проходит сквозь закрытые двери неожиданно. Появляется в пути и неожиданно исчезает. То есть он совершенно другое уже имеет тело. Он в себе самом воссоздал наше человеческое естество. И теперь мы получили возможность приобщиться Ему. Как? Каким образом? Апостол Павел называет его вторым Адамом. То есть тот человек, от которого произошел, кажется, весь род человеческий, он второй Адам. От него теперь мы можем родиться. Если от первого мы рождаемся стихийно, то от Христа мы можем родиться только сознательно, по убеждению, приняв, поняв, что это есть истина, и родиться от Него. Каким образом? В частности, первым шагом является крещение, где, в котором человек получает семя этой новой, освященной, восстановленной, здравой человеческой природы. Семечко получает. Если, конечно, он принимает это крещение с верой, а не бессмысленно. С верой принимает, тогда он получает это семя. Но семечко, знаете, посеяли мы на огород. Требуется еще туда что? И удобрить, и пропалывать сорнячки, и поливать. Слышите? Требуется, что правильная христианская жизнь. И тогда постепенно христианин возрастает. Мы видим, все более уподобляется тому совершенному человеку, к которому он призван. Великие святые показали нам эти примеры. Вот почитая, когда почитать их житие, то просто удивляешься, какими они были, какой красоты достигали они. Представьте, один такой случай, Серафим Саровский, незнакомого человека, приходящего к нему, и вдруг, что говорит этому человеку? Радость ты моя, причем видит, что это не слова приличия, не лицемерие, не форма, а вдруг человек увидел и искреннюю любовь к нему. Это потрясающе. Чего у нас у всех не хватает, чего не имеем, это любви друг к другу. Мы же не имеем ее. И вдруг здесь он встречается, видит, всей своей душой видит, какая любовь обращена к нему. Это же просто поразительно. Если хотите, вся духовная жизнь, она в конечном счете ведет человека к чему? К тому, о чем сказал апостол Павел. Что любовь есть вершина, как он сказал, соус, то есть союз, совершенство всех добродетелей. Христианцев вот к чему ведет. А каким образом, интересно? Каким образом ведет к этому? Вот каким. Сытый голодному не товарищ. Здоровый больному что-то плохо понимает. И трудно ему посочувствовать. До тех пор сытый не понимает, пока сам не поголодал. До тех пор не понимает здоровый больного, пока сам не пострадал. В Вот здесь, оказывается, у нас тот же самый процесс. Тот, кто действительно хоть немножко начнет наблюдать за собой, тот человек, который поставит своей целью жить по-христиански во всем, тот, оказывается, поймет, что нужно делать. Игнатий Брянчанин цитирует Семена Нового Богослова, приводит его замечательные слова. «Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его грехи, немощи и страсти». Вы слышите, что открывает? Тщательное исполнение, то есть понуждение себя. Вот я христианин? Да. Все, отныне я буду жить по-христиански. То есть, что значит? Я даже не говорю о нравственных деяниях. Я не буду никого осуждать, никого не буду завидовать, никого не буду тщеславиться, не буду гордиться и так далее. Правда, что не буду. Не будешь? Да? Сколько времени не будешь? Вот тут-то я себя увидел. Я думал, да чего же я хорош? А оказывается, я немедленно осуждаю, напроколую всех и вся. Я завидую каждому, у кого что-то лучше. Я весь тщеславие, когда меня хвалят. Я весь в отчаянии, когда меня ругают. Да чего же я хорош? Боже мой, я никогда не ожидал этого. Смотрите, когда открывается мне суть того состояния, в котором я нахожусь. И вот когда я увижу себя, что оказывается-то я совсем не хорош. А как в псалме Давида сказано, там о гаде их же не из числа, животные малые с великими. Когда я увижу, что я не могу, оказывается, не осуждать, так и срываюсь. Не могу не завидовать. Тогда, о, момент, тогда я начинаю с сочувствием и великодушием относиться к недостаткам и ошибкам и грехам других людей. Первый элемент любви. Слышите, вот он как рождается. А так о любви я всех люблю. Ну что вы? Только не подходите ко мне. Всех люблю. Вот оказывается, где появляется любовь человека. Когда я увидел себя, какой я есть, тогда я с великодушием начинаю относиться к другим людям. В больнице больные друг друга не осуждают, а помогают. Не правда ли? Ну, конечно. Помогают. Мере более тяжелому больному помогают с постели встать, что-то поднесет ему. Не осуждаю так, кто такой сякой, немазанный. Помогаю. Вы слышите? Где начинается истинная любовь-то? Вот как христианство построено замечательно. Вот о чем оно учит. Люди, мы все должны быть с любовью относиться друг к другу. Любовь – вершина всякого блага. Нет большего блага на земле, как только именно любить друг друга. Как я могу этого негодяя любить? Еще не хватало. Эту дрянь паршивую я любить должен. А когда я увижу, что я дрянь паршивая, тогда рот на замок. Вот он, оказывается, путь, как замечательно Игнатий Брянчанинов показал ему, показал это. Вот путь, оказывается, которым человек может стать христианином. И показал другое, что как человек становится этим человеком, и как он достигает того высшего блага, которое нисходит в человеческую душу. Господь на это наши труды свою дает, свой дар, этот дар любви. И так человек преображается и становится действительно христианином. Спасибо нашим любителям.
Уважаемые участники открытия, приглашаем вас, владыка. Уважаемый Алексей Ильич, я сугубо сердечно благодарю вас за ваш приезд в Ставрополь, за ваше блестящее, как всегда, выступление и, самое главное, блестящее по своему глубокому, очень практичному смыслу христианской жизни по Игнатию Принчининову. Я, как и многие здесь присутствующие в зале, являлся вашим студентом духовной семинарии Академии и, конечно, как своего учителя, очень рад видеть не только сегодня, здесь сегодня же Алексей Алексеевич будет выступать еще в одном вузе. Ну и в ближайшее время, когда у нас будут здесь мероприятия, конференции, всегда будем рады видеть вас. Вам здоровья, Божьей помощи, успехов, благополучия всего самого-самого доброго. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые участники открытия, приглашаем вас в зрительный зал. Уважаемые владыка Феофан, Петр Петрович, Валентина Николаевна.